На волнах радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 29 ноября. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на утвержденный парламентом Грузии законопроект о защите персональных данных. Парламент Грузии не поддержал проект резолюции, подготовленной национальным движением в связи с подписанием договора о союзничестве между Москвой и Сухуми. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Папа Римский Франциск посетил крупнейшую мечеть в Стамбуле. Египетский суд снял с Хосни Мубарака обвинение по делу об убийстве демонстрантов. В Гренландии подведены итоги парламентских выборов. Находящийся с визитом в Турции, Папа Римский Франциск сегодня посетил крупнейшую мечеть в Стамбуле, мечеть Султан Ахмед, известную как Голубая мечеть, где совершил молитву вместе с муфтием Стамбула Рахми Яраном. В тот же день он побывал в соборе Святой Софии, имеющем 15-вековую историю. Этот храм вначале действовал как православный собор, в 15 веке был преобразован в мечеть, в настоящее время является музеем. Как ожидается, сегодня Папа встретится в Стамбуле с главой Константинополя. Константинопольской православной церкви, патриархом Константинопольским Варфоломеем I. Сегодня первый день визита Франциска в Турцию, направленного на укрепление межрелигиозного диалога. Вчера в Анкаре он встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Франциск осудил боевиков радикальной группировки «Исламское государство» и заявил, что фанатизму и фундаментализму, так же как и иррациональным страхам, которые приводят к непониманию и дискриминации, необходимо противопоставить солидарность всех верующих. В связи с визитом Франциска турецкие власти принимают повышенные меры безопасности. Египетский суд в субботу снял с экс-президента Хосни Мубарака обвинение по делу об убийстве демонстрантов в 2011 году. Обвинения по этому делу были также сняты с семерых бывших высокопоставленных сотрудников служб безопасности, в том числе экс-министра внутренних дел Хабиба Аль-Адли. Сегодня же суд вынес оправдательный приговор по делу о коррупции в отношении Мубарака. Несмотря на это, экс-президент остается в заключении, так как отбывает трехлетний срок по еще одному делу, связанному с коррупцией. 86-летний Мубарак отвергает выдвинутые против него обвинения. Хосни Мубарак в 2012 году был приговорен к пожизненному сроку за причастность к гибели демонстрантов во время массовых народных выступлений в 2011 году, которые привели к его отставке. В январе 2013 года апелляционный суд отменил приговор, сославшись на процессуальные нарушения.
Эхо Кавказа. Новости.
В Гренландии подведены итоги парламентских выборов, состоявшихся в минувшую пятницу, передает корреспондент Радио Свобода Сергей Джанян.
На досрочных выборах Гренландии, являющейся самоуправляемой территорией в составе Королевства Дания, победу одержала социал-демократическая партия Сиумут и ее лидер Ким Кильсен. За Сиумут проголосовало 34,3% избирателей, в то время как и главный соперник, левая партия Инуит Атагатигиит, получила 33,2% голосов. К досрочным выборам привел сентябрьский скандал с бывшим премьер-министром Аликой Хамонд, партия Сиумут, увлеченный в растрате бюджетных средств в личных целях. Нынешние выборы показали смену приоритетов в глазах гренландского избирателя. Если Хамонд, пришедший к власти в 2013 году на волне национализма, обещала жителям острова скорую независимость от Дании, то сейчас гренландские политики акцентируют внимание на спасении тонущей национальной экономики.
Рассказывал Сергей Джанян. В пригороде Сент-Луиса, штат Миссури, в Фергюсоне в пятницу полиция арестовала 15 человек, участвовавших в акции протеста с требованием привлечь к ответственности полицейского, застрелившего летом чернокожего юношу, передает Associated Press. В департаменте полиции Сент-Луиса заявили, что правоохранительные органы выступили с предупреждением, в котором призвали манифестантов покинуть улицы. Однако некоторые протестующие проигнорировали предупреждение и были арестованы. отмечается, что один из задержанных обвиняется в нападении на сотрудника полиции, однако в целом протестующие вели себя мирно. Всего в демонстрации участвовали около 100 человек. Аналогичные манифестации прошли в пятницу в Чикаго, Нью-Йорке, Сиэтле и в Северной Калифорнии. Беспорядки в Фергюсоне и других американских городах начались после того, как в понедельник коллегия присяжных приняла решение не предъявлять обвинения полицейскому Даррену Уилсону, застрелившему 9 августа безоружного афроамериканца Майкла Брауна. Даррен Уилсон заявил, что действовал в целях самообороны. Европейский союз ввел санкции в отношении 13 представителей и 5 общественных организаций, так называемых Донецкой и Луганской народных республик, в связи с их ролью в украинском кризисе и созданием угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. В опубликованном в субботу в официальном журнале ЕС в санкционный список вошли депутаты, министры обороны, здравоохранения, ДНР и ЛНР. За выдвижение кандидатов на незаконные выборы 2 ноября Евросоюз запретил финансовые отношения с организациями «Донецкая республика», «Мир Луганщине», «Свободный Донбасс», «Народный союз» и «Луганский экономический союз». Расширение санкционного списка в отношении представителей сепаратистов на востоке Украины стало известно 27 ноября. Введенные ограничения вступают в силу с момента публикации в официальном журнале ЕС. В Молдавии сегодня день тишины перед парламентскими выборами, которые пройдут в воскресенье. Основная борьба развернется между сторонниками политических сил, которые стремятся в Евросоюз, и их противниками, что выступает за вступление в таможенный союз. Как отмечает ТАСС, по данным социологов, шансы преодолеть 6-процентный барьер у 6 партий, которые условно делят на прозападные и пророссийские. Либерально-демократическая, демократическая и либеральная партии выступают за интеграцию в Евросоюз.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. На волнах радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. В студии работает Кэти Боджоришвили. Мы начинаем программу с новости дня. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на утвержденный парламентом Грузии законопроект о защите персональных данных. Парламент утвердил этот документ в окончательном третьем чтении вчера. Его поддержали 73 депутата, против проголосовали 30. Законопроект, на который президент наложил вето, предполагает введение так называемой двухключевой системы. Один ключ доступа к скрытому прослушиванию коммуникационной информации электронных коммуникационных компаний будет находиться в распоряжении инспектора по защите персональных данных, а второй у МВД. Напомню, что процесс преодоления президентского вето по сегодняшней конституции упрощен. Для этого парламенту необходимо собрать 76 голосов. Если же и после преодоления вето президент откажется подписывать этот законопроект, его подписывает и публикует председатель парламента. И у нас на линии прямой связи с Тбилиси наш корреспондент Звиад Мчадлишвили. Добрый вечер, Звиад.
Добрый вечер.
Расскажите нам, пожалуйста, о ключевых моментах этого события. Во-первых, как объяснил президент свое решение на брифинге для журналистов?
Хорошо. Ну, для начала я хотел бы отметить, что президент Маргвелашвили уже второй раз использует право вето в связи с этим законом, законом о так называемых прослушках. Напомню, что месяц назад, из-за того, что депутаты не смогли прийти к единому мнению по вопросу о том, у кого должен быть доступ к так называемым ключам, то есть доступ к персональным данным, парламент принял решение отсрочить рассмотрение законопроекта. Но президент наложил вето тогда именно на отсрочку. В итоге парламент должен был принять новое решение, новую норму в течение месяца, то есть до 1 декабря. Вчера депутаты действительно приняли, проголосовали за законопроект Беселя Попхадзе Сатиашвили. Как вы уже указали, это законопроект.
Звиад, простите, права. Пожалуйста, у меня еще несколько вопросов к вам. Давайте перейдем хорошо. К тому, как президент объяснил свое решение.
Хорошо, да-да-да. Посол Маргвелашвили, к сожалению, я процитирую. Значит, сегодня он выступил как бы с брифингом, и он сказал, я процитирую, к сожалению, не удалось достичь правильного баланса между защищенностью и правами человека. Вот именно исходя из этого президент и принял решение о наложении вето.
Какой был?
Поэтому он там же.
Да, продолжим.
При этом он там же отметил, что приветствует, точнее удовлетворен процесс вокруг рассмотрения законопроекта о ключах. Маргвелашвили имел в виду, значит, дебаты активного вовлеченного общества, он это оригинально так назвал, грузинской демократии. Также добавлю, что наложить вето на проект Беселя Попхаза Сесиашвили президента просили представители неправительственного сектора, они не раз к нему обращались, и сегодня они уже выразили свое удовлетворение в связи с принятым решением. Угу. Это справедливый выбор, международная прозрачность Грузии, молодые юристы, но...
Какой была реакция парламентского большинства и оппозиции?
Да. Одно из первых на решение президента отозвалась один из авторов проекта, депутат Эка Беселя. По своим словам, ей непонятна такая позиция президента. Что касается лидера парламентского большинства Давида Саганелидзе, то он вовсе заявил, что большинство должно преодолеть вето. Хотя они сначала ознакомятся с проектом, который подготовил сам президент, то есть с альтернативным проектом. Недовольство депутатов от грузинской мечты, кстати, они сегодня уже несколько раз выступали, те или иные депутаты, было вызвано и тем, что президент в течение дня не отсылал в парламент обратно законопроект, на который он наложил вето. Также долго депутаты не могли получить и альтернативный проект. Что касается меньшинства, то они были осторожны в своих заявлениях. В принципе, Единое национальное движение и так не проголосовало за законопроект Беселя Попхаза Сесиашвили. И потому они, единственное, что они говорили, что они с удовольствием как бы ознакомятся с альтернативой президента. В принципе, они были не против. Вот такая была реакция.
Известно уже, что президент предлагает парламенту альтернативный вариант. Он его уже отправил в парламент.
Он отправил вот недавно совсем.
Да. И известно ли, что там будет, какой будет суть предложенного президента?
Да, уже известно. Скажу же, что они, как заявили в администрации президента, они, значит, над альтернативным проектом они работали около 20 часов. Суть проекта заключается в том, что будут перераспределены функции органов, которые будут заниматься сбором персональных данных, то есть прослушкой. Маргелашвили предлагает задействовать такую схему, то есть полномочия выдавать разрешение правоохранительным органам, то есть МВД, на прослушку будет у суда. При этом возрастает роль суда. Следить за всем этим, опять же, будет инспектор по охране персональных данных. То есть МВД уже не будет прямого доступа к так называемым ключам. Чтобы прослушать того или иного гражданина, спецслужбам потребуется разрешение суда. По мнению Маргелашвили, на такой модели, как он сказал, все функции распределены правильно и, что главное, защищены права человека. Кстати, хотел бы отметить, что на вето президента уже откликнулись в самом МВД. Заместитель министра Ливан Изорин назвал решение Маргелашвили безответственным и заявил, что такой подход, он даже угрожает государственной безопасности.
Ну и завтра будет заседание, насколько нам известно, да? И парламент будет решать, будет преодолевать вето или нет. Хорошо, большое вам спасибо. Я напомню, у нас на линии прямой связи с Тбилиси был наш корреспондент Звиат Мчедлишвили. И в продолжении темы мы напомним, что вариант законопроекта об электронных коммуникациях, разработанный вышеуказанными депутатами от большинства, парламент Грузии в первом чтении утвердил в четверг. Тогда же был рассмотрен вариант документа, автором которого является председатель юридического комитета Вахтанг Хмаладзе. Однако против него выступили сами же его соратники. К событиям двухдневной давности нас возвращает Серго Брегвадзе.
Два дня безустанных дебатов по закону об электронных коммуникациях, касающемуся изменений правил тайного прослушивания в целях оперативно-следственных мероприятий, подошли к концу. Все завершилось принятием депутатами парламента в первом чтении версии документа, инициированного представителями большинства Ираклием Сесиашвили, Экой Беселия и Гедеваном Попхадзе. Так называемых два ключа для доступа к персональным данным граждан инициативная группа решила разделить между Министерством внутренних дел Грузии и инспектором по защите персональных данных, говорит Эка Беселия.
Цель этого законопроекта – внедрение сбалансированной модели для обеспечения легитимного права государства по взысканию необходимой информации, которая в то же время обеспечивает механизм эффективной системы контроля персональных данных. С одной стороны, эта модель ориентирована на обеспечение защиты личной жизни граждан, с другой – на внутреннюю и внешнюю безопасность страны. МВД будет получать необходимую информацию с разрешения инспектора по защите персональных данных, что исключает исключает любой риск произвола со стороны МВД.
Однако заверения Эки Беселия звучат неубедительно для главных оппонентов правящей партии, представителей национального движения. Депутат Павле Кублашвили напомнил неоднократно сказанное международными экспертами, что подобная система не может быть гарантом безопасности, и вот почему.
Если компьютер находится в Министерстве внутренних дел, очень просто замести следы. В этом проблема. Поэтому мы должны создать такой механизм, которым МВД управлять не будет. Оно лишь будет получать информацию от другого ведомства. Кроме того, ведомство, у которого будет так называемый пульт управления, не должно быть заинтересовано в сборе данных. Но дело в том, что подобный интерес и мотивация у силовых структур есть.
Сказал Кублашвили. Частично согласен с мнением оппонентов и председатель юридического комитета Вахтанг Хмаладзе. Среди конкретных замечаний депутат особо выделил вопрос срока хранения персональных данных, который в документе Беселия Сасиашвили Попхадзе не предусмотрен, а также процесс передачи данных заинтересованным лицам.
Когда не учтены эти сроки, идентификационные данные можно хранить сколько угодно. А поскольку обязанность по их хранению снимается с коммуникационных компаний, то возникает вопрос, сможет ли сторона защиты получить эти данные для ведения судебного процесса. И кто предоставит их защите? Следственная сторона? Тогда каковы гарантии того, что она не утаит эту информацию?
Спрашивает Хмаладзе. В общем, мнения по закону об электронных коммуникациях, похоже, медленно, но верно делят правящую партию на части. На жесткие замечания Вахтанга Хмаладзе Эка Беселия отреагировала призывом к представителям большинства не подрывать доверие к правительству, в формировании которого они сами же принимали участие.
Это реальные нападки на государственный институт. Министерство внутренних дел несет ответственность в деле защиты прав человека и борьбы с преступностью, а мы заявляем, что не доверяем этому ведомству и не хотим вверять ему этот механизм, чтобы он не был использован незаконно. Подобные нападки на этот институт абсолютно неприемлемы.
Между тем, во время голосования по законопроекту Эка Беселия заверила депутатов, что ко второму слушанию в нем будут прописаны сроки хранения данных – 2 года. Что же касается варианта документа Вахтанга Хмаладзе, согласно которому доступ к персональным данным граждан должен храниться у Национальной комиссии по регулированию коммуникаций Грузии, большинство парламентариев проголосовали против его утверждения. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Документ в ускоренном порядке был принят парламентом в пятницу, а сегодня, напомню, президент Грузии Георгий Маргвелашвили объявил о том, что наложил на него вето. Переходим к другим главным темам уходящей недели. В понедельник в летней резиденции президента России Владимира Путина в Сочи был подписан российско-абхазский договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Президент Абхазии Рауль Хачимба выехал в Сочи для участия в процедуре подписания российско-абхазского договора. Подготовка и подписание договора проходили на фоне острых дискуссий в обществе. Российский вариант его, который был обнародован пару месяцев тому назад президентом Раулем Хачимба через парламент, вызвал негативную реакцию в Абхазии, и представители общественности говорили о том, что он умаляет суверенитет и ограничивает независимость Абхазии. Текст договора обсуждался на разных площадках, и предложения поступали с разных сторон. Было много критики в адрес различных его статей. Над текстом договора работала рабочая группа парламента. Были учтены многие предложения, и первоначальный текст подвергли существенной редакции. Текст договора одобрил Кабинет министров, и окончательный вариант его был опубликован в интернете. Известие о том, что президенты России и Абхазии подпишут согласованный вариант договора, не успокоил граждан. На абхазо-российской границе 10 представительниц общественной организации «Женщины в политике» во главе с Ириной Агарба митинговали с плакатами. Они намеревались остановить кортеж президента Рауля Хаджимба и воспрепятствовать его поездке в Сочи. Однако, как оказалось, президент выехал в Сочи на несколько часов до их появления на границе. В Сухуми одновременно прошли два митинга. Около офиса политической партии Амцахара собралось около 500 сторонников этой партии, чтобы выразить свое недовольство содержанием подготовленного к подписанию договора. А на театральной площади на набережной около 2000 человек выразили поддержку президенту Раулю Хаджимба и высказались за подписание договора с Россией. Причем сторонники Амцахары, как оказалось, тоже выступают за подписание договора с Россией, но хотят, чтобы их предложения были учтены. Основным докладчиком был член политсовета Амцахары Анри Джергения. В своем докладе он детально остановился на тех статьях договора, которые вызывают опасения. Резолюция митинга была направлена в основном против нынешнего руководства Абхазии, и в ней было требование осудить методы и процедуру работы исполнительной власти над договором, выразить недоверие президенту и правительству, представивших на подписание договор, ущемляющий, по мнению протестующих, суверенитет Абхазии, а также требование привлечь к работе над отраслевыми договорами представителей партии Амцахара. Следует отметить, что на митинге сторонников Амцахары журналисты столкнулись с очень агрессивным отношением. Участники митинга не хотели отвечать на вопросы журналистов, демонстративно отворачивались и уходили, когда мы просили поделиться своим отношением к договору. Выражали неаргументированное недовольство присутствием представителей СМИ, называли нас провокаторами. А в конце митинга несколько десятков человек взяли в плотное кольцо двух корреспондентов телеканала «Абаза ТВ» и оказывали на них давление. Им пришлось звать на помощь стоявшего неподалеку депутата парламента Ахру Кюкескири, который с трудом пробился к двум девушкам и помог им выбраться из толпы. Митинг в поддержку договора на Театральной площади проходил спокойно и в доброжелательной атмосфере. Здесь говорили о том, что в сложной внешнеполитической ситуации России необходимы союзники и нужна поддержка Абхазии. Вице-спикер парламента Даур Аршба, выступавший на митинге, сказал:
«К нам протянули руку. И сегодня отказать Российской Федерации в этом договоре – это равнозначно отказу от стратегического сотрудничества с Российской Федерацией. И поэтому мы должны поддержать подписание этого договора».
В Сочи российско-абхазский договор о союзничестве и стратегическом партнерстве был подписан президентами двух стран – Владимиром Путиным и Раулем Хаджимба. Но работа на этом не окончена. Договор содержит общие очертания партнерства. Предстоит конкретизировать его и подкрепить отдельными соглашениями. Если работа над ними будет проходить в таком же открытом для общества режиме, то у всех еще будет возможность влиять на их содержание. Специально для «Эхо Кавказа» или Елена Заводская из Сухума.
Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян в тот же день посетила митинги сторонников и противников от подписания нового договора между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия. Анаит опросила рядовых граждан, известных политиков и экспертов, пришедших на мероприятие. Сначала предлагаем вашему вниманию послушать противников подписания.
Почему вы пришли на митинг? Что вы хотите высказать? Может быть, против чего-то протестуете?
Вы знаете, как мы не против чего, а мы за то, что касается вот подписания этого договора. Есть пункты, которые нам не нравятся, которые ущемляют наше государство, нашу независимость. А так вот то, что говорят, что вот амсахарцы не хотят отношения с Россией наладить, это все неправда, это все обман. Россия – это наши дружественные, которые нас признала. Мы гордимся, что у нас такой друг, близкий, человек, который в трудную минуту рядом с нами стоит. Но некоторые политики из этого делают, знаете, как неправильные выводы. Я уверен, что подписание будет, но чтобы наша независимость была она неприкосновенная, не ущемляя нашу независимость и наше признание.
А в чем ущемляется наша независимость?
Есть там пункты, это связано с Министерством обороны, органами внутренних дел. Россия, если хотят иметь надежного соседа, они должны поднять нашу экономику, чтобы мы не были у них попрошайками. Сегодня мы буферная зона для России. Им выгодно иметь такого хорошего, нормального соседа, как мы. И чтобы с нами считались, как соседское, близкое государство, которое надежно всегда в трудную минуту станет рядом с ними. Виктор Тванба.
Казываешь.
А почему?
Так надо. Поведение скажут люди.
А мы хотели бы узнать ваше мнение. Почему вы пришли сегодня?
Очень просто, так и захотели.
Что конкретно? Против чего вы против? протестуете?
Мы не протестуем. Я же отказываюсь вам, пожалуйста, идите.
Мое мнение я уже в парламенте озвучил. Оно не секрет. Я против договора в таком виде подписываю, в котором ущемляются интересы Абхазии и, в первую очередь, конституции нашей страны. Например, 7-я, 47-я. Меня зовут Ахра Кипискир.
Алексей Михайлович, можно вас спросить, пожалуйста?
Я уже все свои интервью давал, все, хватит.
Не собираюсь ничего говорить вам. А почему? Можно узнать?
Мы не хотим, чтобы продали родину.
Мы хотим свое государство. Но мы против России ничего не имеем. Я просто хочу точно узнать, кто прав. Все эти позиции или то позиции. Вот это хочу узнать.
А вы читали сам проект документа?
Ничего я не читал. Я хочу сегодня узнать все. За это я специально приехал сюда. Меня Валера зовут.
Недовольство какое-то народа есть, то есть какие-то опасения по поводу договора. Если что-то можно исправить в пользу абхазского народа, наверное, поддержим такие инициативы.
Скажите, а вы читали сам проект договора?
Да, конечно, читал. На больше опасения, наверное, вызывает статья «Развитие абхазского языка» для меня лично как абхаза. Чуть-чуть непонятно, почему Российская Федерация должна заниматься такими вопросами. Еще, наверное, вопрос о обороне много беспокоит, как это будет выглядеть для нас со стороны мирового сообщества, как они будут на это смотреть и вообще для нашего дальнейшего, кто будет командовать, да. Мы будем командовать этими объединенными группировками войск или тому диктовать нам, как нам обороняться. И возникла такая ситуация, что если Грузия сможет договориться в дальнейшем с Россией, что мы будем подчиняться той объединенной группировке, так называемой, которая будет выгодна позиции грузинской страны. Но вот именно оборона, наверное, каждого беспокоит. Даур Читанава, моя фамилия.
Другой митинг сторонников подписания договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия собрал в Сухуми порядка 2000 человек, как говорят наблюдатели. Наш корреспондент Анаит Гагарян и здесь поинтересовалась, почему люди посчитали важным выразить свою поддержку.
Скажите, пожалуйста, почему вы находитесь на митинге, который проводит координационный совет?
Лично я нахожусь, потому что я поддерживаю Путина раз и поддерживаю Хаджимба два. Потому что я согласен с договором три и не вижу оснований для беспокойства в нашей стране. Потому что союз с Россией, он заложен, он развивается и укрепляется. И это развитие идет, и это нормальное явление. Сегодня, я думаю, наш митинг, это митинг в поддержку договора, в поддержку нашего союза и развития наших отношений, углубление их, расширение, как хотите назовите. Я радуюсь, что сегодня и погода хорошая, и настроение хорошее, а вот какие-то страхи, да, непонятные, вот, которые пытаются раскачать в обществе, они, ну, надуманные. Мы выбрали свой путь, это путь с Россией, и надо держаться этого пути, идти по нему ровно и достойно. Я считаю, это самое главное. И это достоинство мы держим, и Россия-то понимает, что у нас дружба двухсторонняя. И наши обязательства мы будем выполнять четко и достойно, как и Россия выполняет перед нами. В этом договоре, помимо всех вот этих военных составляющих, огромная часть социальная, финансовая, государственная, там много таких вещей, которых почему-то мы забыли и не хотим говорить. А что касается сегодняшнего положения России и нашего вот этого сегодня шага на интеграцию, на военный союз и так далее, я приветствую это, потому что это наша абхазская поддержка курсу Путина в этом большом мире. Вообще в мире нет государств, которые живут вне всяких союзов. Такого не бывает. А тем более, ну, такие государства небольшие, как вот наша страна. Вот Вячеслав, фамилия моя Арзента.
Я сегодня здесь нахожусь, потому что я потеряла единственного сына за свободу и независимость моей страны. Я здесь, потому что я верю этому правительству. Я верю Раулю Джумковичу. Я верю этим ребятам, которые принесли нам победу. Если мы во время войны доверили этим ребятам судьбу нашей страны, я сегодня им тоже доверяю.
Что касается самого договора, вы его читали?
Договор был выкинут в интернет. И весь народ его обсуждал. И я надеюсь, я верю этим ребятам, что все, что надо было там исправить, добавить, они все это сделали. Я верю им, что они нас не продадут, как они там говорят, те же наши оппоненты. Мне стыдно как женщине, как матери, что они сегодня устроили на ПСО такой пикет. Слушаю, что там были матери, чьи дети погибли. Вот лично я, этой матери, которая там сегодня стояла на пикете, не пускала президента. президента, я ей не прощаю, что они разделились, стоя на двух баррикадах. Где там, мы здесь. Что это такое? Я желаю моему народу и народу России жить в дружбе, в любви и в достатке. Заира Лагвилава.
На митингах в Сухуми работала Анаит Гагарян.
Голоса.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21.30. В Праге половина седьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на утвержденный парламентом страны законопроект о защите персональных данных, подготовленный депутатами Экой Беселия, Гидаваном Папхадзе и Ираклием Сесиашвили. В связи с так называемыми ключами доступа к скрытому прослушиванию президент предлагает парламенту альтернативный вариант, согласно которому органам, осуществляющим скрытое прослушивание, опять-таки остается МВД. Однако в процессе усиливается роль суда. Суд, кроме выдачи разрешения, будет давать и электронное согласие на прослушивание. При этом за инспектором по защите персональных данных остается право надзора над процессом. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили уже направил в парламент страны альтернативные замечания. Об этом Интерпресс-Ньюс сообщили в администрации президента. По делу о пытках Зугдидский суд приговорил Мегаса Кардава к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы. По информации Главной прокуратуры Грузии, Зугдидский районный суд, принимая во внимание предоставленные прокуратурой доказательства, признал виновным бывшего заместителя начальника Главного краевого управления МВД Грузии по Самигрело и Верхней Сванетии Мегиса Кардава, которому вменяется статья «Нечеловеческое и унижающее достоинство обращения». Кроме того, на 2 года и 3 месяца он лишен права занимать должности и обязуется выплатить штраф в размере 3000 лари, заявляют в прокуратуре. По данным ведомства, судом установлено, что бывший заместитель начальника Главного краевого управления МВД Грузии по Самигрело и Верхней Сванетии Мегис Кардава с целью получения признательных показаний и информации о преступлениях и соучастниках жестоко пытал одну из задержанных женщин. В настоящее время Мегис Кардава скрывается, он объявлен в розыск. Председатель правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия Дементий Кулумбегов поручил главам администрации столицы и районов республики принять меры по выявлению бесхозных строений, находящихся на подведомственных им территориях. Он подчеркнул, что реализация инвестиционной программы на 2014 год подходит к своей завершающей стадии, что требует от всех ответственных лиц дополнительных усилий, сообщает информагентство РЭС. В целях своевременной сдачи в эксплуатацию Заузской районной больницы Кулумбегов поручил подрядчику увеличить число рабочих на данном объекте. Кроме того, премьер-министр отметил необходимость проработки вопроса благоустройства прилегающих территорий на фельдшерско-акушерских пунктах в районах. В завершение заседания штаба председатель правительства отметил, что в течение дня он намерен лично проверить качество строящихся домов в приграничной зоне. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с бывшим главой внешнеполитического ведомства страны Саломе Зурабишвили.
Спасибо. Новости читала Любовь Балматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу и тему, начатую в первой половине. Минувший понедельник официальный Тбилиси потребовал срочного заседания Совбеза ООН в связи с подписанием договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Москвой и Сухуми. Представители грузинского государства и политические организации страны осудили заключение этого соглашения. Со стороны оппозиции критика звучала не только в адрес российских, но и грузинских властей. Тему продолжит Мсия Парисишвили.
Грузия никогда не смирится с нарушением своей территориальной целостности с де-факто аннексией России региона Абхазии. Таков общий посыл всех заявлений представителей грузинских властей относительно подписания договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Москвой и Сухуми. В осуждающих заявлениях из Тбилиси отмечается, что договор нелегитимен. Грузинские власти выражают надежду, что при активном содействии международного сообщества найдутся рычаги для приостановления очередных агрессивных действий Российской Федерации против Грузии. При этом грузинские политики отмечают, что этот договор не входит в интересы самих абхазов, поскольку угрожает их этнической идентичности. В конце дня министр иностранных дел Тамар Беручашвили сообщила, что Грузия потребовала проведения совбеза ООН. Обращение в ООН было одним из рекомендаций парламентской оппозиции. На специальном брифинге бывшая партия власти Нацдвижение обнародовала план действий из трех пунктов. Его зачитал один из лидеров парламентского меньшинства Давид Бакрадзе.
Необходимо незамедлительное присоединение Грузии к международным санкциям против России. Нужно начать работу над тем, чтобы среди причин этих санкций была и аннексия Грузии. Надо незамедлительно потребовать созыв совбеза ООН, на котором будет рассмотрен вопрос об аннексии Грузии. Задействовать все существующие рычаги в других международных организациях. Подготовить иски в международные суды. И третье. Надо аннулировать или заморозить на неопределенное время так называемый формат встреч Абашидзе Карасина.
Чуть позже с почти идентичным призывом выступила и партия бывшего министра обороны Ираклия Алассани «Свободные демократы». Бывший министр иностранных дел Майя Панджикидзе от имени «Свободных демократов» заявила, что еще при ней был разработан план действий на случай заключения договора Москвы с Сухуми. Свою позицию обнародовала и лидер демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Она убеждена, что будь она во власти, подписание такого договора между Москвой и Сухуми не произошло бы. В ответ на все эти заявления один из лидеров грузинской мечты, вице-спикер парламента Манана Кубахидзе, сказала, что правительство не будет принимать скоропалительных решений.
Должны быть предприняты очень последовательные, исключительно мирные шаги с активным вовлечением международного сообщества для сдерживания России, а не какие-то агрессивные шаги, которые могут вызвать более провокационные действия со стороны России.
Представители власти отмечают, что ведут интенсивные консультации с западными партнерами. В экспертных кругах активно обсуждаются все варианты воздействия на Россию, среди них и возможности, которые появились в результате обязательств, взятых на себя Тбилиси и Москвой в рамках вступления России в ВТО. Конфликтолог Леван Герадзе также считает, что на данном этапе Грузии не стоит отказываться от встреч в формате Карасин-Абашидзе.
Грузия также должна более активно продолжить политику непризнания. Помимо этого, власти Грузии должны предпринять все шаги и усилия для восстановления доверия с проживающим в Абхазии населением.
Впрочем, Герадзе соглашается, что последний пункт задачи не из легких. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. На уходящей неделе в парламенте Грузии готовили специальную резолюцию в связи с подписанием договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Москвой и Сухуми. Первыми свой вариант резолюции подготовили представители оппозиционного Нацдвижения. Он стал предметом жарких споров в парламенте. Тему продолжит Звиад Чадлишвили.
К работе над текстом той или иной резолюции грузинские депутаты традиционно подходят с двух сторон. То есть парламентское большинство и меньшинство готовят два разных, а порой даже противоположных по содержанию варианта. На этот раз первыми, что опять же традиционно, свой проект будущей резолюции представили депутаты от оппозиционного Единого национального движения. На подписанное соглашение о союзничестве и стратегическом партнерстве между Москвой и властями самопровозглашенной Республики Абхазия националы предлагают ответить решительными мерами. По словам депутата от Нацдвижения Акакия Минашвили, конструктивный диалог с Москвой не то что бесполезен, а вообще невозможен.
В резолюции очень четко определена правильная позиция по отношению к России. Вообще, мы давно говорим о том, что исходя из поведения и ментальности Путина, нашим властям необходимо менять подход. Потому наш проект резолюции, помимо всего прочего, призывает руководство страны присоединиться к международным санкциям против России. Когда российские власти видят, что кто-то идет на уступки, они проявляют еще больше агрессии.
Резюмировал Минашвили. Кроме того, по его словам, проект резолюции предусматривает упразднение переговорного формата Абашидзе-Карасин. Что касается проекта резолюции, который готовит парламентское большинство, то его детали пока неизвестны. Члены правящей коалиции говорят лишь о том, что их проект будет жестким, но в то же время взвешенным. Ничего не говорят грузинской мечте и о предложении упразднить встречи между Зурабом Абашидзе и Григорием Карасиным. Такое молчание уже породило в Грузии некоторые вопросы о будущем этого формата. Масло в огонь подлила министр иностранных дел Тамар Беручашвили. Она не исключила пересмотра прежних и создания новых международных форматов, которые помогут, по ее словам, опротестовать действия России. В итоге комментарий для журналистов пришлось сделать самому Зурабу Абашидзе.
У нас нет дипломатических отношений, нет посольств. Потому коммуникационный канал между двумя соседними странами в какой-либо форме все же должен существовать, каким бы сложным это ни было. Это нам советуют и наши западные партнеры. Окончательное решение за правительством и премьер-министром.
Двусмысленно заключил дипломат. Эксперт по вопросам Кавказа, лидер движения «Конфедерация народов Кавказа» Заалка Стрелишвили сомневается, что рекомендация об упразднении формата Абашидзе-Карасин останется в итоговом проекте резолюции. По мнению Кастрелишвили, такой шаг может усугубить ситуацию.
Формат Абашидзе-Карасин изначально был хорошим. Такой диалог все же позитивно сказывался на положении дел в сельском хозяйстве и экономике. Но в нынешней ситуации, когда нашу территорию рвут по частям, говорить о рынке как минимум неловко. С другой стороны, упразднение этих встреч, боюсь, может нанести вред стране, точнее той части населения, которая наладила вывоз продукции в Россию.
Говорит Кастрелишвили, полагая, что отказ от формата может привести к ответным действиям со стороны Москвы, созданию проблем в торговых отношениях. Сомневаются эксперты в том, что Тбилиси присоединится к международным санкциям, так как у Грузии, по словам Кастрелишвили, нет рычагов, которые могли бы больно ударить по России. Точная дата голосования по принятию итогового проекта резолюции неизвестна, но некоторые депутаты полагают, что процедура состоится, скорее всего, в начале следующей недели. Что касается уже готового варианта резолюции нацдвижения, то его рассмотрят в ближайшие дни. Звятым Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И сегодня стало известно, что парламент не поддержал проект резолюции, подготовленный национальным движением. 36 депутатов проголосовали за, а 33 против. Проект резолюции парламентского меньшинства состоял из 11 пунктов. И, как отметил на пленарном заседании член меньшинства Георгий Канделаки, документ был разработан при сотрудничестве с неправительственными организациями.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам уходящей недели. В октябре 2015 года в самопровозглашенной республике Южная Осетия проведут всеобщую перепись населения. В последний раз подсчет жителей здесь проводился в 1989 году. К мероприятию готовятся загодя. Сотрудники местного управления государственной статистики проходят тренинги с российскими коллегами. Правительство республики создало специальную комиссию по подготовке и проведению всеобщей переписи населения. Мнение российских и юго-осетинских экспертов о некоторых сложностях предстоящего мероприятия в материале Мурата Гукимухова.
Перепись населения является единственным комплексным исследованием, которым пользуются экономисты, чиновники, эксперты в различных областях, когда пытаются думать о будущем или строить краткосрочные планы. И в этом смысле довольно странно, что в Южной Осетии только теперь власти приняли решение провести перепись населения. Уже после признания независимости мнения о численности населения республики варьировались от пессимистических оценок в 35 тысяч человек до оптимистических в 75 тысяч. Непонятно, как в этих условиях можно было проводить оценку нужд, как строить планы на будущее при таком разбросе данных. Юго-осетинский эксперт Ролан Келисаев считает, что эта неопределенность сохранялась специально, потому что была на руку местной бюрократии.
То, что перепись не проводилась и просто цифры не бравировали, это в основном было связано, во-первых, с выборами президента и парламента, а также за счет того, чтобы приписать больше населения для России и под это выбивать средства излишками.
Теперь вроде бы власти решили покончить с этой неопределенностью. Но, по мнению Роланда Келихсаева, это проще сказать, чем сделать. Большая половина республики живет на два дома. Во время войны многие переехали из прифронтовых сел в Схинвал. И теперь они одновременно и горожане, и жители сел. Многие переехали в Северную Осетию и бывают на юге наездами. В то же время правительство проанонсировало массу социальных проектов, которые, вполне понятно, местное население уже примеряет на себя. И здесь, наверное, возникает масса соблазнов. Например, записать уехавших родственников под свою крышу и претендовать на улучшение жилищных условий. Или поучаствовать одновременно в социальных проектах по развитию города, как понуждающийся горожанин, и деревни, как перспективный сельский житель. Иными словами, говорит Ролан Келихсаев, теперь приписками займутся простые граждане. Людей понять можно, но как это отразится на главном, ради чего все это затеяно? Российский экономист Александр Караваев говорит, что в принципе существующие технологии подсчета и сравнительного анализа разных данных позволяют определить опытным путем некую усредненную базу. Например, количество детей по переписи можно сравнить с численностью школьников и малышей в детских садах. С подсчетом взрослого трудоспособного населения дела обстоят сложнее. Но, что касается экономики, то и здесь возможные погрешности на нее не повлияют. Например, когда чиновники будут определять планируемое количество рабочих мест, оно все равно окажется ниже численности трудоспособного населения, говорит Александр Караваев.
Рабочих мест, как правило, в любых экономиках ограниченное количество, потому что отплясывают не только от числа населения, а от их профессиональной подготовки, размера инвестиций, которые могут быть вложены. И поэтому даже при благоприятном стечении обстоятельств, то есть неплохом плане и его полноценной реализации, все равно вилка между численностью населения, которая потенциально может быть воздействована в экономике, и тем, что создается по плану развития, оно заметно отличает. То есть вот эта вот проблема с потенциальной безработицей, она все равно будет и никуда от этого не деться.
По мнению Роланда Келихсаева, перепись населения – это еще и уникальный шанс узнать как можно больше о своих соотечественниках.
Неплохо было бы совместить перепись с социологическими исследованиями, чтобы узнать у населения, какой у них уровень благосостояния, какое есть у них имущество, какие доходы, какое образование, специальность, чтобы это все было заложено в единый банк данных и уже, исходя из этих данных, формировать социальные экономические проекты.
Это был югостинский эксперт Роланд Келихсаев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Национальное агентство статистики Грузии объявило, что прожиточный минимум в стране на 1 ноября составил чуть более 160 лари. Увеличение пенсии до этого уровня правительство планирует лишь с 1 сентября 2015 года. При этом повышение зарплат для госчиновников произойдет уже в январе будущего года. Вместе с экспертами тему продолжит Ираклий Урагвелидзе.
Грузинское правительство подняло прожиточный минимум до 160 лари. Это самый высокий уровень, зарегистрированный за прошедший 10-летний период. Однако прожить на эти деньги крайне затруднительно, о чем не раз говорили эксперты, призывавшие правительство грузинской мечты довести величину прожиточного минимума до более реального уровня. Но Министерство здравоохранения отказывается пересматривать методологию подсчета минимальной продовольственной корзины, несмотря на то, что инфляция в 2014 году уже на 4% обесценила доходы грузинских граждан. Экономист профессор Сосуар Чуадзе говорит, что методология морально устарела и не отражает реального положения вещей.
20 лет назад удельная доля продовольствия в потребительских расходах составляла 70%. Мы предложили правительству изменить методологию подсчета, однако оно упрямо не желает ее пересматривать. Тогда мы предложили им другой путь – уменьшить удельный вес продовольствия в корзине до 50%, чтобы хоть немного приблизить ее к реальному прожиточному минимуму. По моим расчетам, порог бедности на одного трудоспособного человека сегодня находится в пределах 350 лари.
Заявил Сосо Арчвадзе. Он считает, что правительство сознательно создает иллюзорную картину благополучия в стране. Чем ниже прожиточный минимум, тем меньше людей с точки зрения статистики оказываются за чертой бедности.
Занижая прожиточный минимум, правительство снимает с себя моральную ответственность за существование в стране огромного числа социально необеспеченных граждан. Признав это, правительство будет вынуждено урезать колоссальные аппетиты чиновников, расходы на содержание которых за прошедший год достигли 2 миллиардов 800 миллионов лари, что составляет 8,5% от ВВП страны. Власть имущим тяжело отказаться от многих привилегий. Можно, например, обновлять автопарк не раз в год, как практикуется сейчас, а один раз в 4-5 лет.
Говорит Сосо Арчвадзе. Действительно, согласно предложенному правительством проекту госбюджета на 2015 год, только на зарплаты 111 тысяч госслужащих будет выделен 1 миллиард 400 миллионов лари, что составляет 15% всех расходов бюджета Грузии. И хотя увеличение количества чиновников не планируется, на их зарплаты государство планирует выделить на 87 миллионов лари больше, чем в прошлом году. Эксперт в вопросах экономики Демур Георгилидзе считает, что такую политику трудно назвать социально ориентированной.
Колоссальные премии, назначаемые чиновникам, сменились так называемыми надбавками к зарплате. И если к этому прибавить расходы на содержание аппаратов управленцев, а также их расходы на многочисленные командировки и приобретение предметов роскоши, мы в итоге получим сумму, равную всем социальным выплатам. Вместо рационализации расходов правительство идет на поводу у чиновников, что в конечном итоге будет иметь тяжелые последствия.
Считает Демур Георгилидзе. По мнению эксперта, увеличение размера пенсии на 10 лари, которое правительство планирует с сентября будущего года, уже сейчас выглядит насмешкой. Даже прожиточный минимум, подсчитанный по весьма несовершенной методологии, уже достиг этого уровня. Ираклий Арагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В ноябре во Владикавказе открылось консульство самопровозглашенной республики Южная Осетия. Детали выясняла Жанна Тарханова.
Впервые представительство Южной Осетии во Владикавказе появилось в начале 90-х годов прошлого века, в разгар осетино-грузинского вооруженного конфликта. Тогда оно занималось проблемами южных осетин на территории Северной Осетии. Сейчас было решено открыть консульство на месте первого представительства во Владикавказе на улице Краснодонской. Именно здесь в 90-х годах, еще при экс-премьере Южной Осетии Валерии Хубулове, размещалось первое дип-представительство Южной Осетии в России. Впоследствии оно переехало в здание Северо-Осетинского правительства в центре Владикавказа, а затем опять перекочевало на южную окраину города в дом печати. Сейчас консульство, наконец, обрело постоянный адрес. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов объясняет, зачем южным осетинам нужно консульство в Северной Осетии.
Она была актуальна, всегда, скажем так. Консульство будет заниматься своей работой, оказывать консульские услуги, защищать права граждан республики за Северную Осетию в рамках его компетенции. Это позитивные шаги от Лекарпизе.
На последних президентских и парламентских выборах югоостинские власти не стали открывать избирательные участки в Северной Осетии, объясняя это отсутствием в республике диппредставительства. Это при том, что многие южные осетины живут и работают в Северной, имеют двойное гражданство и часто лишены возможности голосовать. Теперь они смогут реализовать свое конституционное право, не выезжая в Южную Осетию, говорит Амиран Дьяконов.
Безусловно, во время проведения выборов в республике Южная Осетия, консульство Южной Осетии Алании, оно будет задействовано на проведении выборов. На территории консульства консульского участка будет соответствующий избирательный участок, где будут голосовать граждане Южной Осетии, проживающие в Северной Осетии.
В многочисленных официальных сообщениях, которыми пестрят югоостинские СМИ, не упоминается, кто же возглавил консульство. Здесь имена и министра иностранных дел Давида Санакоева, и председателя правительства Дементия Кулумбегова забыли только самого консула Мориса Санакоева, человека, пользующегося серьезным авторитетом в республике. Санакоев – выпускник одного из московских вузов. Не будучи профессиональным военным, он имеет солидное боевое прошлое. Защищенный защищал родину в разгар грузино-осетинского вооруженного конфликта в начале 90-х. Не раздумывая, вместе с югостинскими добровольцами пришел на помощь народу Северной Осетии в ноябре 92-го года. Отличился Морис Санакоев и в Отечественной войне абхазского народа 92-93 годов. Он имеет государственную награду этой братской Кавказской республики. Боевые товарищи в Цхинвале доверили ему возглавить Союз ветеранов-добровольцев Отечественной войны абхазского народа НАРТ. В 2004 году и во время августовской войны 2008 Морис Санакоев руководил собственным вооруженным отрядом. Хорошо знаком новый консул и североосетинской общественности, говорит атаман Североосетинского округа Межрегионального объединенного казачества Константин Мириков.
Да, с Морисом я познакомился в Абхазии, это один из патриотов Осетии, России, человек, который действительно заслуживает сегодняшней должности консула Южной Осетии в Российской Федерации, то есть в Республике Эр-Суалане. Считаю, что достойная кандидатура, очень порядочный, добросовестный, один из грамотнейших людей Осетии.
В 2012 году Морис Санакоев был конкурентом действующего югостинского президента Леонида Цибилова на президентских выборах. Впрочем, это не отразилось на их отношениях. Политиков связывают родственные узы. Леонид Харитонович состоит в браке с близкой родственницей Мориса. Дело в том, что отцы Мориса и первой леди Южной Осетии Венеры Тадиозовны – двоюродные братья. Мои собеседники не связывают карьерный рост новоиспеченного югостинского консула родственными связями с президентом. Морис Санакоев успел поработать и в правительстве Эдуарда Кокойте, главой комитета транспорта. Однако, как утверждают мои источники, человеком Кокойте не стал, сохранив автономность и почтительную дистанцию от экс-президента. По мнению моих источников, в условиях дефицита кадров президент Тибилов вынужден возвращать в строй дееспособных чиновников, бывших соратников Эдуарда Кокойте, что лишь подчеркивает безинициативность тибиловской команды. Судя по всему, уступать пост главы государства Леонид Тибилов не намерен, а потому усиливает собственные позиции перед президентскими выборами. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
На радиостанции «Ир» в Цхинвале уже больше месяца идет вечернее ток-шоу «Частная лавочка». Создатели передачи решили обратить внимание на проблемы малого и среднего бизнеса в де-факто Республике Южная Осетия, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
За месяц небольшим радиопередача, которая задумывалась создателями как подспорье для малого и среднего бизнеса в республике, уже успела завоевать популярность. Автор и ведущая «Частной лавочки» Залина Габаева говорит, что основная задача программы – не просто рассказать об успешном бизнесе в республике, а помочь открыть свое дело всем желающим. Залина хорошо знакома с проблемами местных предпринимателей. Она говорит, что давно думала о создании подобной передачи, но смогла осуществить задуманное только сейчас при поддержке государственной радиостанции и Кавказской сети бизнеса и развития, которую курирует международная организация International Alert.
Когда мы говорили с людьми, с предпринимателями, которые во время войны потеряли собственный бизнес, некоторые даже не раз потеряли, потому что боевые действия повторялись из раза в раз, люди очень часто лишены надежды и не решаются адаптироваться к мирной жизни, не решаются создавать собственный бизнес в страхе, что что-нибудь опять случится, и они потеряют бизнес. И мы думали о том, что было бы здорово какую-то мотивационную передачу создать и какой-то такой посыл людям сделать для того, чтобы они, ну, захотели заниматься вот каким-то своим делом.
По словам директора государственной радиостанции ИР Алана Цховребова, «Частная лавочка» – это та передача, которой действительно не хватало в сетке эфира, говорит Алан Цховребов.
Я посчитал, что это то, что нужно было делать уже давно. Сразу после войны, когда у нас уже была гарантия мирной жизни, я считаю, что это первое, что нужно было начать делать. Людям самим начать строить свою жизнь, начать торговать, начать открывать магазинчики, начать что-то производить своими руками, то, что может кто-то печь пироги, кто-то варить пиво, кто-то какие-то изделия делать. Это то, что будет востребовано всегда и везде.
Как говорит Залина Габаева, все предприниматели, гости передачи с удовольствием делятся секретами успеха своего бизнеса. В частную лавочку уже успели заглянуть и местный пчеловод, и владелец магазина автозапчастей, и виноделы, и представители книжного бизнеса, и даже владельцы зоомагазина. А предприниматель Бела Валева дала дельный совет не только слушателям, но и самим журналистам.
Предпринимательство у нас должно процветать. И для этого хороши все рычаги воздействия, да, в том числе и радио.
Но вот как вы думаете, много людей, послушав эту передачу, захотят открыть свой бизнес?
Может быть, они захотят, но если бы вот это было, чтобы связь была обратная, потому что они дают информацию, потом идет песня, и потом опять информация. Но если реально говорить, чтобы что-то еще лучше, чтобы люди могли напрямую задавать вопросы. Потому что вот те, кто находится в теме, да, ну, им ясно. А есть еще вот этот сегмент людей, которые могут вдохновиться и что-то сделать в плане предпринимательства, то у них, естественно, возникнут вопросы.
Пока частная лавочка будет идти в эфире до конца декабря, однако ее создатели надеются на продолжение проекта и в следующем году. Зарина Габаева уверена, что люди, которые приходят на передачу, делают самое главное – заражают уверенностью в своих силах аудиторию. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать или прослушать материалы нашей программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.